a puzzle. It's a puzzle. И, собственно, в этой фазе, с одной стороны, образом говоря так, начинается сам процесс того, что мы называем боль. И на поверхность выходят такие, прежде всего, аффективные феномены, связанные с переживанием. То есть само по себе страдание, которое бывает телесным и бывает, соответственно, психическим. Психическое страдание, есть не что иное, как душевная боль. Человек переживает печаль, человек переживает тоску, человек переживает сниженное настроение, человек переживает, возможно, дальше уже там страх, стыд и переживает вину, то есть оно такой носит достаточно полиморфный характер, и иногда эти переживания достигают как раз вот уровня аффекта.
Что значит полиморфный?
Ну, то есть, вот то, что я перечислил, но у человека одновременно не может быть все у него полиморфное, то есть множество. То есть все, что я перечислил, это как бы некоторые вот боли этой, соответственно, фазы. Мы можем столкнуться с болью, мы можем столкнуться с грустью, мы можем столкнуться с печалью, мы можем столкнуться с гневом, опять-таки, можем столкнуться со стыдом, со страхом, а что же я теперь, соответственно, буду делать дальше, ну и так далее, и так далее. То есть в зависимости от каких-то внутренних процессов мы сталкиваемся с различными вот такими внешними феноменами, которые могут достигать уровня аффекта, то есть очень сильной, допустим, тоски, да, которая в психиатрии называется загрудинной тоской, вот когда там шпиен показывает, вот здесь у меня, соответственно, болит, да, она по латыни называется руксилитас прикарпиалис, предсердечная или загрудинная, соответственно, тоска. Вот, и тоска как раз бывает вот в очень вот таком мощном варианте, то есть эффективном варианте представлена. Ну и равно и вот эти другие эффективные компоненты. То есть основная стратегия терапевта – это способствовать выражению этих чувств. То есть именно в этой фазе терапевт становится вот своего рода приемщиком этих чувств, потому что очень важно стимулировать. Часто клиенты боятся, у них есть страх или даже стыд проявить эти чувства, потому что вдруг, если даже вы это и на группах, и на личной терапии сталкиваетесь с некоторыми опасениями, а вот если я начну плакать, то я дальше продолжаюсь, никогда не завершу, да, и будет, соответственно, море слез, да. А если я начну говорить о своей тоске, это никогда не закончится, и не хочу в это погружаться, да. Я не хочу говорить об этом страхе, потому что это опять куда-то идти вглубь каких-то своих серьезных переживаний и так далее. То есть всегда есть вот эти вот опасения и низкие предосторожности. Здесь надо, наоборот, способствовать тому, чтобы все эти чувства выходили из клиента. То есть все эти переживания, они создают очень сильный уровень эмоционального напряжения. И основная наша задача – это снизить этот уровень эмоционального напряжения. То есть, если говорить о какой-то такой самой общей стратегии, то она пришла вовсе не из научной психологии или консультирования, а наверняка из обыденного опыта. Это утешение. То есть стратегия утешения связана со снижением эмоционального напряжения. Вот здесь как раз утешая боль, можно, или утешая другие, соответственно, переживания, можно возвращаться и уже начинать расспрашивать клиента о том, о чем болит, допустим, душа, или о чем человек тоскует и так далее, тем, чтобы появлялись некоторые такие рассказы или нарративы о том, собственно, что было утрачено. Потому что особое переживание, которое любой горюющий человек описывает, а вот теперь передо мной вот эта зияющая пустота. И, соответственно, наша с вами задача – это эту пустоту заполнить. С одной стороны, вот этим эмоциональным выражением, с другой стороны, вот этими историями, которые заполнят эту пустоту, чтобы вот эта связь времен, так сказать, до и после, да, она бы не оказалась вот такой прерванной, и вот в этой бы точке прерывания не обнаружилось какое-то, соответственно, травматическое переживание. Здесь может быть так. С одной стороны, в начале этой фазы мы можем иметь дело, и это в общем неплохо, просто с эффективным отреагированием, и это тоже неплохо. Ну, то есть, чтобы вышло что-то, что потом может опять накопиться. Да? Вот. Но наша задача не заниматься исключительно эффективным отреагированием, а уже ближе так сказать, к следующей, четвертой фазе заниматься и осознаванием. То есть, а что для тебя значит это переживание? Да? Какую вот там, допустим, ценность ты, допустим, там потерял. Да? То есть мы постепенно эффективное отреагирование трансформируем в эффективное, соответственно, осознавание уже с точки зрения гештальт-подхода. Не знаю, что там.
Ну, я единственное, что хотела сказать, что это главное для работы психотерапевта. Это понятная игра, наша задача не столько блокировать сильные чувства, которые появляются у клиента, сколько давать возможность клиенту эти чувства проживать и отреагировать. Потому что, ну, в силу, допустим, своих переживаний, которые может попадать в психотерапию, у нас может возникать вот это так называемое желание преждевременной развязки напряжения. Ну, даже когда мы там салфеточку, вы знаете, как вечный вопрос. Давай салфеточку, когда первая слезинка у клиента появилась, или может воздержаться, да? И, в общем, скорее всего, правильнее воздержаться, да, по той причине, что, в общем, мы, с одной стороны, вы демонстрируете свою такую готовность заботиться об этом человеке, а с другой стороны, мы, в общем, говорим ему, да, утрись, остановись, да, не плачь и так далее. Да. Поэтому нам очень важно за собой присматривать в этом смысле, потому что это правда могут быть эмоции на достаточно высоком уровне, ну, то есть это слезы рыдания, к примеру, да. Вот тут уже может появляться гнев как раз адресный, не вот то, что мы говорили на фазе гнева бессилия, когда я там сказала, что там обычно чувство скопилится, вот как я сказала, как пошутила, да, сегодня утром, на весь мир. На то, что жизнь организована таким хреновым образом, что мне сейчас это надо переживать. То вот здесь эта злость уже может носить очень адресный характер, это уже правда становится злость, она уже правда зарисована. Или событию, или человеку, с которым, в общем, все это зависит от кризиса, да, переживания связано. Собственно говоря, и точно так же на постепенно, вот что очень важно понимать, постепенно на этой фазе уже появляется у человека, это такая ловушка, иногда появляется набор других переживаний. Ну, в смысле, он замечает, что помимо того, чтобы плакать, он вдруг начинает любопытствовать, как-то чем-то интересоваться, ну, появляются вдруг моменты, когда он даже может обрадоваться чему-то и там как-то, ну, увлечься чем-то. Вот и вот. Это вот как раз не дефлексия. Да?
Это что-то еще.
Это как раз совершенно нормальная фаза, когда появляется что-то еще, это, конечно, с этого начинает, да? Но когда появляется что-то еще, а человек как раз может себя очень сильно в этом месте останавливаться и носит его.
Как же я могу радоваться,
когда такое случилось, да? Когда горе горькое. Как я могу, там, я не знаю, сексуально возбуждаться, когда, собственно говоря, вот тут надо столить, да, и ходить, в общем, тут астрал уже. И так далее, и тому подобное. Вот это стыда и вины, их может появляться достаточно большое количество за свою повседневную жизнь, за то, что в этот момент. А это очень важно. Потому что в этот момент вы все-таки в кризисе. Какая-то одна ценность сейчас познавалась. У нас, слава богу, мы так организованы, что ценность не одна. И это как раз еще то время, когда человек очень отчетливо может обнаруживать другие какие-то непорушенные сейчас свои ценности и вообще-то на них опираться. Это тоже хороший такой способ, который помогает человеку выжить. Ну, в разных такого рода ситуациях. Знаете, как часто спрашивают там, ну вот особенно в нашей своей профессии, да, вот если у меня что-то случилось такое в жизни, да, там, как работать, не работать с клиентами, что делать, мы люди живем, у нас тоже может что-то происходить в жизни, да. Но я думаю, что на каких-то первых фазах, да, ну, когда совсем-совсем, конечно, лучше, в общем, приостановиться на некоторое время, да. Но дальше, например, вот я могу про свой опыт сказать, что точно, когда мне приходилось переживать какие-то свои кризисы, свои утраты, мне работа помогала. Работа помогала в плане того, что благодаря островки какие-то для меня понятны, других эмоций, других переживаний, давала возможность вообще не мухаться туда. Знаете, потому что мы иногда и боимся так начать горевать. Тоже мне кажется, что нам кажется, как ухнет, вот когда из меня эти потоки польются, вот тогда они будут литься всегда, и так тебе не дальше, да, что это никогда не закончится. Поэтому очень важно, кстати, поддерживать вашего клиента тем, что любое его переживание, что да, оно сейчас интенсивное, что оно обязательно, да, собственно говоря, не всегда будет таким, оно будет уменьшаться, оно обязательно закончится. Ты не будешь плакать всегда. Ты не будешь там злиться всегда, ты не будешь всегда вот такой обессиленный, обесточенный. Что это сейчас такое время? То есть поддерживать, что это нормально. Потому что сохраняется, этот процесс в порядке, мы вдруг себя обнаруживаем в каком-то новом, не очень известном нам состоянии. А с другой стороны, да, мы поддерживаем, что это вообще состояние, как и любое другое, и все вторично. А мы не будем вообще двигаться. Вот. И, вот, соответственно, на этом балансе тоже двигаться. Ну, если, допустим, такой достаточно эффективный выход вашего клиента, да, что я вас просто умоляю. Это вот типичная какая-то штука, такая, мне кажется, очень мазохистического толка. То есть, если вы работаете уже с клиентом, в фазе горевания, ну, например, про утрат не важно, в связи с смертью, в связи с уходом, или еще в связи с чем-нибудь, я вас очень прошу, не надо себя предлагать в виде объекта, да, который был утрачен у вашего клиента. Типа, давай я побуду для тебя мужем, скажи мне, что ты хочешь ему сказать, давай я побуду для тебя умершей бабушкой, а ты, в общем, мне скажи, что ты прекрасная, старая, добрая, да, вообще. Стульчик, вот пусть со стульчиком там разговаривает столько, сколько ему нужно. И лучше тебя подсунуть, потому что это, а, для вас очень, ну, напряжение много, а во-вторых, вы и человеку картинку, в общем, сбиваете. Ему очень важно, чтобы был вот этот объект, который направлен на чувства, и были вы, на которых он может опираться в этом времени. Вот это такая штука. Ну и если это, допустим, сильная агрессия, да, ну мы их присматриваем за правду безопасностью, понимая, что иногда эти чувства носят эффективный характер, в особенности мы вчера с вами говорили, действительно исключительно дисциплина, поэтому банально смотрите, чтобы не поранился, не побился, ручки я во что-то не переломал, да, собственно говоря. Ну и тоже так, когда предлагаете какие-то те или иные, ну, тот или иной инструментарий для поддержания, да, этих эмоций, очень хорошо задавайте мысли, что вы предлагаете.
Ножнички не стоят.
А?
Ножнички давай.
Ножнички не стоят давай. Это же на языке, по-моему, в прошлом году или помню, в прошлом на языке была вот эта прекрасная ситуация, она даже тренерского сбора потом докатилась, что-то наблюдал работу терапевта и клиента, а терапевт оказался креативным, значит, притащил ножичек, буханку хлеба и предложил своему клиенту, значит, терзать этот хлеб. Значит, а мимо кто-то проходил, он пришел в ужас. Но это правда, в общем, знаете, ну как, в общем, безопасно в две стороны. Потому что если мы в такой степени работаем с софетом, клиента, куда он этот ножичек вкрет, в общем, даже не он, не вы контролировать до конца не можете, ну и потом может просто банально поранить. Поэтому лучше, в общем, если вы любители таких интенсивных, тоже заведите в кабинете тогда специальными какими-то штуками такими, которые можно рвать руками, да, если это вы хотите, чтобы новую агрессию какую-то, да, чтобы это было мягкое пространство, чтобы не поломался, да, там, не надвинувшись себе руки и так далее, тому подобное. Такие уж технические вещи, это третья фаза, это, собственно, раздолье уже для гештальт-терапевта, потому что, по сути дела, здесь вы уже начинаете, ну, просто работать с клиентом, используя все навыки, которые у вас есть, как у гештальт-терапевта, да, собственно говоря. Ваша задача, ну, максимально, чтобы, в общем, человек вот все это Да, то, что к нему приходит, ну, в общем, реагировать. И самое главное, это вот важная такая вещь, она для вас важна и для ваших клиентов. Наша такая иллюзия про то, что мы можем какие-то вещи откладывать сами себе, она тупикова. Очень важно, да, очень важно, чтобы у человека появился навык откладывать другому. Когда мы как терапевты, если хотите, одна из задач во время заболевания, это мы как раз оказываемся теми людьми, которым наш клиент может плакать, жаловаться, гневаться, так, в общем, все эти эмоции не в пустоту отправлять куда-то, да, потому что когда укрепляется его состояние одиночества, неразделенности этих переживаний, да, и, собственно говоря, я один, да, перед всем этим потоком чувств, которые мы постоянно накладывают. А как раз очень важно, чтобы у него появился этот навык не оставаться в одиночестве, несмотря на такое непривычное для него не очень стабильное состояние.
И в этом смысле это не обязательно 100%, только психотерапевт, это может быть какой-то близкий человек,
конечно, да.
Это может быть друг, это могут быть какие-то родственники, в конце концов, это может быть, не знаю, там батюшка в Божьем храме, так сказать, которому можно поплакать. Но важно, чтобы был другой. Плакать другому — это как раз способ осознавать. А плакать самому себе — это только мочить подушку, а потом у него
не слушать. Не считается.
Ну, это бесконечно, и да, все равно мы возвращаемся в эту точку. Что еще тут такая ловушка, пожалуй, последнюю я скажу, пожалуйста. Это, конечно, иногда вы можете сталкиваться со случаем, когда человек застревает именно на этой фазе. И застревать может человек двумя способами. Первое — это пока какие-то чувства он просто приостанавливает. Тут надо понимать, что у нас вообще социум не очень хорошо приспособлен для горевания. Мы живем, да, среди быстрого очень темпа. У нас человек, который, собственно, у нас не поощряется проявление слабости, да, у нас такой культ того, что человек должен уметь хорошо очень управлять целью своими эмоциями, да, и легко собираться, и легко брать себя в руки. И, в общем, понятно, люди не научно выдерживать, допустим, такого рода переживания другого, и поэтому, конечно же, да, основная ловушка — это то, что мы с окружающей среды все время такие, получаем такие подгонялки. И серии, ну сколько можно, ну сколько же можно плакать, да, ну в общем, запрели уже это и так далее, и тому подобное. Или, как уже вчера говорила, особенно такой гадкий вариант, это когда кто-нибудь из наших близких начинает закидываться значительно сильнее. Вот, и тогда, в общем, да, очень много людей горевать, а начинают переводить в чувство вот этого прекрасного человека.
Или в группе тоже кризис.
В группе это бывает. Это, в общем, да. Это место пусто не бывает, собственно говоря, такой человек, как правило, находится. И поэтому это, конечно, то, что может приостанавливать вот эту работу.
Ну да, что интеллигентное действие в группе — это сразу подсунуть платочек.
Об этом поговорим.
Или салфетку.
Да. Повторяемся. Вот. И это вот, ну, такой вариант, когда я переключаюсь на кого-то, собственно говоря. А еще один вариант, который может человек застревать в этой фазе, это он начинает кайфовать от своего горевания. И вот это уже такая тоже ситуация, когда и год, и два, и три, а мы горюем, горюем, горюем. Это, скорее всего, связано чаще всего. Связано с тем, что человек позволяет отпустить. Ну, выгода есть в том пределе, он не предатель, он, в общем, ну, как бы управляет таким образом со своим стыдом. Да? Ну, если там есть, например, стыд, выжившие, да, или вина выжившая. Если там, например, есть, ну, возвращение в реальность, человека значительно большими страшилками, да, чем, собственно говоря, само горевание. Да? Вот, потому что в такой неудачной терапии была клиентка, которую мне направили, и, ну, наверное, мой самый главный прокол был, мне ее направили, сказали, что внутри себя женщина, она очень тяжело переживает смерть матери. Правда, ко мне приходит женщина, очень тяжело переживает смерть матери, буквально с первых минут начинает рыдать. И я, конечно, не делаю того, что делаю всегда. Я очень мало чего, в общем, проясняю. Я начинаю как-то так работать с терапевтами, работать с чувствами, замечаю такую интересную вещь. Как человек приходит на терапию, да, ходит, ходит, и здесь все как -то. Я смотрю, что, в общем, она все приходит, и все, значит, она горюет и горюет, и вообще он динамику нету никуда. И тут уже я начинаю делать то, что надо было делать, конечно, в самом начале. Я начинаю расспрашивать вообще о каких-то еще вещах. И, собственно говоря, задаю вопрос, а как, сколько времени-то прошло после смерти матери. Ну, тут меня ожидает нежданчик, потому что выясняется, что времени после смерти матери прошло уже 5 лет. Вот. А дальше я еще очень много чего узнаю интересного про эту свою клиентку. Ну, например, в частности, что ей 42 года, она девственна, но уже у нее есть какие-то отношения. Вот. Она, собственно говоря, она социализирована. Она занимает, в общем, неплохую должность. Ну, такой, так как она экономист-бухгалтер, да, то, соответственно, ее работа, слава богу, тоже не сопряжена с людьми. Она вполне не может, то есть она обеспечивает себя, обеспечивает. А все, что касается любой коммуникации, это социально. И что весь мир ее был сведен к контакту с мамой.
Теперь это так, что умирать друг с другом.
А теперь ругаться с терапевтом, да, совершенно точно. И, как, собственно говоря, как только я, конечно, начал делать какие-то попытки вообще вернуть ее, ее жизнь, которая есть, она ушла с терапии. Она ушла с терапии, потому что для нее это, ну, было, может быть, 42 года. Надо встретиться, да, с некоторой такой реальностью, потому что, похоже, жизнь она еще не начинала. А уже, в общем, немножко так можно разворачиваться с базара, и что в общем очередь такой, да, любители 42-летних девственников на порогу. И, в общем, ну, мало всяких малоприятных
сюрпризов,
и что мам, правда, нет уже. И, в общем, собственно говоря, вот, потому что, ну, что она для себя делала? Она заменила реальную образа мамы, да, и дальше разместила себя в общем только исключительно в этом процессе переживания о маме. Да. Вот такие вещи тоже могут происходить, поэтому будьте внимательны, и когда уже вот клиент начинает соображать, да, ну, собственно, с ним можно говорить, конечно, очень хорошо, весь контекст тоже не забывать восстанавливать. На каком контексте происходит это событие.
Вот. Какие вопросы по поводу критики?
А как сейчас у меня все-таки вот этот момент, если он сопротивляется клиент и не хочет выражать, он боится, что там попадет в эти чувства, вот они не уйдут, короче, всячески сопротивляется.
Ты остаешься дальше с ним, да, вот это, правда, вот так вот есть доступ к этому страху, собственно говоря. Ты относишься к этому страху, да, но говоришь, что по поводу того, что правда поддерживаешь, говоришь о том, что ты еще не встречал человека, который как начал плакать, так и не остановился.
Ну, это улица плачущих людей.
Да, восходящих и уже продолжающих. В общем, ты остаешься рядом с этим своим клиентом. Что есть, ну, в этот момент такой момент беспокоен тем, что, ну, кажется, потеряет контроль над реальностью. Тут есть ты для того, чтобы, в общем, ну, как раз присматривать, чтобы с ним чего не случилось. Да? В этом смысле тебе важно было бы, да, ну, что он свои слезы рядом с тобой не сдерживал, да, такой клиент. А вообще, все-таки, ну, хоть понемножку не начинал, то так позволял себе оживать. Ну, в общем, как мы работаем с сопротивлением? Мы его не проламываем, потому что в данном случае проламывать это совсем не бессмысленно. Это еще больше, еще глубже подружка, да. Но мы продолжаем присутствовать потихонечку, все время, да, собственно говоря. Ну, так продолжаем, вот, даже если мы зафиксировали, Так вот, работая на третьей фазе с клиентом, допустим, который переживает кризис, очень важно понять, что перспектива периодически нужна. Потому что клиенту, ну, как вы понимаете, интенсивность переживания очень высока. Вот вы, допустим, вчера мне сказали, что так горевали прямо, да, но многие говорили об усталости, которую вы замечали к вечеру. А вы всего лишь прикоснулись к какому-то своему опыту, причем не прямо сейчас он случился с вами, да, и этого было достаточно, чтобы потратить на это немало сил. Поэтому, конечно же, когда человек находится в этом кризисе, он, ну, это очень многозадатное такое состояние. И ему надо передыхать. Помимо человека-лидера, последний может вас вернуть к здоровому эгоизму, и вам надо тоже немножко передыхать, потому что находиться рядом с человеком, который все время находится в накале эмоций, изматывает и вас тоже. В какой-то момент, а вы живые, чувствительные люди, И в какой-то момент, да, этого уже так много, что хочется, ну, уже так подшкодить, вот эти фотографии, и так далее. Тоже не сказать этот ответ, но сколько можно, да? Вот, почему с вами не случалось, да, очень важно, поэтому ничего страшного, периодически будет отвлекаться. И периодически клиент будет отвлекаться. И о чем-то немножко еще говорить, главное держать эту линию, ну, как бы у себя. Да, понимаешь, что он не ушел и пошел, да? А вот он ушел, погулял. И пришелся. Ну вот как-то, да, или когда, да, ну и вот тоже понимаете, что уровень эмоциональности, она совсем очень разная. Поэтому очень важно, чтобы вы не ждали от каждого клиента, ну прямо вот таких вот, знаете, проявлений чувств. Потому что для кого-то, что два пальца, как известно, да, порыдать, так что стены трясутся, а для кого-то, извините, слезинки, это вообще, да, что-то такое с ним происходит, чему он раньше никогда не происходило. Поэтому тоже это учитывайте, что мы все очень разные, к сожалению, но эмоциональных возможностей.
А возможно возвращение?
Да, в фазах оно будет вот так идти, да? Вот оно будет отсюда выходить, немножко возвращаться, выходить дальше, возвращаться, то есть это нормально.
Точно так же, вот когда четвертая фаза наступает, да, а мы говорили о том, что основная задача четвертой фазы – это превращение кризисного события в жизни человека в факт его биографии. То есть это основная наша терапевтическая цель. И, возможно, она, если очень постепенно, тоже очень важно, очень постепенно происходит в данном случае осмысление, осознавание полученного клиентом вот этого опыта переживания кризиса. То есть мы в этом смысле, я говорил, как бы начинаем вместе с клиентом совместно писать вот эту книгу, не знаю, там, «Моя ситуация развода», да, или, так сказать, «Моя ситуация там, семейного кризиса». Вот. И здесь, когда происходит вот, кавычки написание этой книги, конечно, может быть вот эти возвраты в разные фазы. То есть то, что оказывается не на просто фазе шока, фазе гнева бессилия, фазе страдания. Ну, я пошел,
да, но тогда не было, да.
Да.
А вот не бессилия
и страдания. Да. Вот, собственно, и здесь мы возвращаемся, поэтому вот эта волнообразность каких-то переживаний и феноменов, она, в общем, тоже, в общем, бывает. Длится, это самая, я думаю, длительная фаза. Опять-таки, ну, от много чего зависит, от возможности, кстати, уделить время себе, да, вот, соответственно, написанию, ну, вот этой книги, потому что, исходя из нашего очень быстрого темпа, мы склонны откладывать, ну, вот этой прокрастинацией знаменитой заниматься, да, вот, или, например, вообще, ну, как сказать, так, типа, в кавычках, вытеснять, типа, не сейчас, а в общем потом. Не сейчас, в общем потом, если не происходит все-таки ассимиляция полученного опыта, это переживание, но не оформленное в форму знания, да, может, ну, оставаться таким очень слабым местом, местом, куда может упасть, ну, какое-то там очередное ранение в виде там переживания, допустим, следующего какого-то кризиса. Поэтому вот эту трансформацию очень важно осуществлять, ну, так последовательно, опять-таки, ну, так сказать, с кем-то другим, либо, соответственно, с психотерапевтом. Правда, чтобы это переживание кризиса стало вот уже, ну, трансформировалось в знание о том, чтобы восстановилась некая последовательность событий, с помощью которых этот кризис проживался, чтобы восстановилось представление, присвоилось представление о внутренних ресурсах, чем я внутри себя сталкивался, что позволяло мне проживать кризис, с восстановлением ресурсов вот внешних, то есть вот условий поля, которые способствовали или наоборот препятствовали, допустим, проживанию этого кризиса. То есть, чтобы из вот этого опыта, образно говоря, был извлечен какой-то урок. Ну, как в басне возникла некоторая мораль. А что, собственно, это было? И с тем, чтобы у меня внутри был вот такой свернутый рассказ, свернутый нарратив, да, вот, чтобы я мог на этот вопрос, соответственно, ответить. Да. Чтобы при каких-то следующих кризисных переживаниях, ну, когда внутри нашей функции поднимается вот эта вот энергия, которая касается проживания кризиса, она имела бы источник функции персоналити, откуда бы она могла получить информацию о том, чего это такое. Что вот этот ужас, да, эта фаза там, следующего шока, допустим, да, она не была столь длительной. Ведь шок – это всегда, когда какая-то энергия ИТ возникает, а и никакой информации про это нет. Когда я сталкиваюсь с вот этим вот там хайдеггеровским ничем, потому что мне персоналист не отвечает. Там, вот там как раз пустота, там вот, вот это находится, и я впадаю в ужас. И что это будет дальше? Вот, то есть вот такое проживание кризиса, оно почему не является полезным? Оно нас делает более устойчивыми в проживании каких-то следующих кризисов.
Ну, и тут еще такая штука, которую надо заниматься. Мы из кризиса, то, что мы говорили вчера с вами, да, никогда не выходим такими, как мы не выходили. Соответственно, любой кризис, он, с другой стороны, очень нас развивает. Поэтому, ну, собственно, про страх и начинать переживать какие-то свои кризисные события, надо еще хорошо понимать, что, в общем, боясь проживать то или иное событие, мы останавливаем и свое развитие в то же самое время. Потому что кризис, он, собственно говоря, что-то у нас забирает, он всегда что-то нам дает взамен. И мы точно выходим из этого периода другими, и точно выходим, если мы нормально все прожили, а не остановили что-то, да, более, конечно, целостными, с большим, лучшим пониманием для себя, да, с большим количеством ресурсов, с большими навыками опоры, да, на окружающую среду и так далее и тому подобное. Кризис, как правило, меняет, вот как мы с вами говорили, что в самом начале, да, что кризис охватывает полностью целиком человека, да, он, соответственно, да, отражается на всех сферах. Вот, да, сферах, то точно так же изменения, они тоже, как правило, носят характер такой очень развернутый. Три нормальных, все-таки мы берем нормативное проживание кризиса, есть шанс, что это никак телесно не, в общем, остается у вас, да, потому что все-таки, ну, как вариант такой психосоматического расстройства, различные психосоматические, психосоматические, да, это все-таки следствие, ну, остановки проживания. Хотя, между прочим, кризис проживается, то как раз наоборот какие-то симптомы могут выходить. Вот если мы же не обязательно, да, вот мы с вами так на примере говорим, но если к нам пришел клиент, который, у которого это проживание кризиса было заморожено в виде, да, и сформировались какие-то психосоматические проявления, то проживание кризиса вполне может способствовать нормализации.
Да, вследствие того, что он направлял где-то на себя, там вообще есть у него развязка, да, то вследствие терапии она вполне может.
Иногда застревает на четвертой фазе, потому что, как вы понимаете, наше окружение, наше окружение идет в наше время.
У нас тогда сильно-сильно вернутся.
Конечно, да. Соответственно, вот тут еще человек, помимо всего прочего, сталкивается с сопротивлением, да, собственно, социума по поводу того, что он немножко другой. И это большое.
Вот, похоже, вы хорошо знаете, да, как вы.
Именно родители и выращивают детей, например, да, когда уже хочет уже.
Да, да,
Саша, на каком этапе чаще всего возникают суицидальные мысли?
На третьем приходе.
На
третьем, там где страдания. Где-то страх.
На второй,
невозможно, а бессилия очень много. Я очень понимаю, когда я сейчас занимаю работу с клиенткой, я сейчас как раз понимаю весь ужас своего положения, потому что она оказалась в множественном кризисе, там операция по мастектомии и уход мужа в связи с этим. Это сам круг. И вот я недавно задумалась задать ей вопрос, когда поняла, что я не могу ни с какой стороны подойти, просто никакой реакции практически. Я спросила, были ли суицидальные мысли. Она наконец-то разродилась, сказала, что да, были, вообще об этом говорит Ев, но я чуть-чуть разболтала по этому поводу. Ну, там, как дальше делать-то вообще?
Ну, в целом, нет, в
Можешь почитать книжечки по суицидологии?
Да,
я читаю.
Ну вот читаю.
Хорошо, да.
А можно еще вот?
Да.
Я про остановленные процессы, вот я как-то вспоминаю, при работе с кризисом, с травматическими событиями, все замечательно, когда эти события, ну, там, состоялись. Но вот я сталкивалась, например, в работе с клиентами ВИЧ-сервисе, первичный диагноз ВИЧ-положительный и следующий отрицательный. Да? То есть процесс пошел, а потом как бы подтверждение, да, ВИЧ-статуса, да, не состоялось. Но процесс,
но
он как бы идет.
Да.
И в этот момент, да, когда подтверждение не наступает, вроде есть облегчение, но это облегчение, вот по моим ощущениям, оно какое-то
неполное,
да, вот как будто бы продолжать горевать или проживать что-то, смысла нет, да, ну вот какое-то вот.
А вот это интересно, ведь смотри, ведь человек получил прекрасное сообщение, вот то, что мы говорили как раз про сообщение, даже если потом, допустим, диагноз не подтверждается,
да.
Весь процесс, когда он получил, собственно, первую информацию, уже запущен. В этот момент, да, смотри, у него возникает страх смерти, страх своей телесной целостности, да, страх инвалидности, полноценной жизни, физических страданий. Все это, в общем, да, но как страхи у него начинают появляться. Дальше мы говорим, что все хорошо. Но ведь это уже пробудило в нем страхи, а эти страхи так или иначе не стоят в любом смысле. И поэтому там горевать-то, конечно, не про что, ничего не утрачено. Но работать дальше не столько с гореванием, я думаю, сколько с возбудившимися этими страхами, за которыми, конечно, различные ценности и какие-то опасения про эти ценности.
Mm-hmm.
Потому что, например, мы с тобой можем нас предполагать, что если человек пошел проверять на весь статус, то что-то такое в его жизни заставило его делать это действие. А последствия те страхи, которые прошли, да, они, возможно, сигналят о том, что правда, да, в общем, ну, зачем-то надо присмотреть, или что-то не так.
Mm-hmm.
Вот тогда этот, скорее, становится зоной действия, жаль того, что, наверное, все, спокойно, все хорошо, это же как раз после солнца происходит. Нет, понятное дело, что у нас так еще неприятно находится.
Мне просто скорее, знаешь, вот воспоминания от моего всегда любопытно, потому что такие люди, они чаще всего уходили, да, то есть, ну, при организации, да, соответственно, занимались всегда тем, ну, теми, у кого подтвердился статус. А этим говорили, ну все, гуляй счастливый.
Вот этим очень хорошо.
Не было интересно.
К терапевту уйти.
А что там, а куда дальше? С чем? С каким набором?
Конечно.
У меня вопрос по поводу вины первичной и по поводу вины уже в этой третьей фазе. Я не очень понимаю.
Первичная вина – это если я себя считаю виновником, ну, допустим, чьей-то смерти, причины, чьей-то, соответственно, смерти. Вторичная вина – это вина за те актуальные переживания, которые у меня, соответственно, возникают. Да?
Ну, смотри, пример вам привести, чтобы так не описывать, да? А, например, у тебя папа алкоголик, да? А он пил и помер, к примеру, да?
Подостипь.
Ну, мы-то не поняли.
Вчера, то может быть он бы не упал бы и не ударил бы головой у тебя подоконник, да, чего, собственно, наступился фактор смерти, к примеру, да. Вторичная вина, которая наступает на третьей фазе, да, это амбивалентное чувство к отцу. Вот у меня реально к нему, конечно, потому что все равно ничего никуда не деться, он мой папа, есть какая-то любовь, какие-то, в общем, да, собственно говоря, нежные чувства, и никуда не деться вместе с этим, да, наваливание его зловище, отвращение, да, да, ненависти, ярости и так далее. Вот эти вот. Ну, два разных векторных тактики.
И за это вина. За вот
за это вина? За это вина? Такая амбивалентность.
Ну, я чувствую.
Да, что я там ненавижу.
Да, его уже нету, а я продолжаю.
Вроде же мертвых, ни плохо, ни ничего. А там еще одна вина должна появляться. И ты еще радуешься жизни параллельно. И, ну, вот то, что вы говорили, когда появляется...
Вина выжившего.
Там,
знаете, комбинация...
Вина не гаши свои.
Сколько по времени, вот третий, четвертый, в принципе, там какие разбросы?
Ну, смотрите, ребят, я думаю, если говорить про временные рамки, мы не придем сейчас никакому единому знаменателю. Потому что очень много факторов на это влияет. Ну, во-первых, все-таки очень немаловажно, что именно послужило причиной запуска кризиса. Потому что одно дело, если мы говорим, да, про кризис, например, какой-нибудь, ну не знаю, там. Утраты, ну, я не знаю, например, утраты работы, да, то это, в общем, все равно все-таки тот кризис, который позволяет человеку очухаться, но пережить это все, ну, и дальше он не идет, как, знаете, и, как правило, он все-таки ищет другую работу, да, и это не длится годами.
Ну, в МКП-10 есть некий стандарт. Реакция горя длится 12 месяцев. Но это считается неким так называемым нормативным горем. Если больше 12, то это опять-таки не нормативное соответствие. Но МКП-10 доживает свои последние дни. Ну или месяцы. Вот, готовится МКП-1. Хочу вам обрадовать, никакого горя уже нет. В то время как упразднили в МКБ-10, сейчас упразднили горе. Сейчас все депрессия. Нету горя. Пару компаний сделали все, чтобы усилить продажу антидепрессанта. А горе это не валидно прописывать антидепрессанты, а их надо сбывать. Поэтому мы горе уничтожаем и
приступаем к депрессии. Я все-таки вот здесь сказала, что нужно правильно. Нам надо понимать, сколько вот когда можно считать, что эта стадия уже слишком глубокая.
Терминология.
Не по календарному какому-то.
Я во-первых, тоже что-то последнему эпизоду, да, он так шумно вас возбудил. Вообще-то я все-таки немножко путаница, голова сейчас не образовалась, не сводила бы все кризисы только в горе. Горе – это один из разновидностей кризиса. Одна из разновидностей. Не всегда кризис равен горе. Да, вообще-то. Мы будем об этом говорить. Всего лишь один из вариантов кризиса. Поэтому,
соответственно... Я имею в виду третья фаза, но она страдание, но это не равно горе.
Ну, это связано, да? Вообще, кризис не равен горю. Ну. Саша, значит, когда про НКБ-10 говорить, он значит говорить о горе. А я все-таки хотела бы, чтобы вы развозили эти вещи, что есть горе в состоянии, а есть состояние кризиса, которое не обязательно сопряжено горе. Например, возрастные, да, там, или семейные кризисы, которые мы переживаем. Поэтому в зависимости от того, что это за кризис, время его проживания, конечно, будет разным. Потому что если, не знаю, да, там, в 13 лет, например, девочка или мальчик теряют маму, это серьезная утрата, да, которая, конечно, потребует значительно больше времени, чем, например, хуже маму теряет человек, там, не знаю, 40 лет. Вы понимаете, да? Одно и то же событие, одно и то же переживание, но 40 лет, как правило, если, конечно, человек умудрился все-таки к 40 годам сепарироваться, да,
Ну да, мы берем все-таки ну, такой вариант, да, не обязательно осложненные разные патологии, да. В общем, мы берем вариант такой, когда, как правило, у человека, ну да, это ценные отношения, но уровень других ценностей уже достаточно тоже высок. Я переживаю это как потеря, но не как подрыв вообще всей моей капитальности. В 13 лет это равно вообще, ну или еще раньше, там, да, допустим, там, 10 лет, например, да, это равно практически ужасу собственного несуществования. Понятное дело, да, одно и то же событие переживаться в этом случае будет дольше, в этом случае быстрее. Опять, еще один фактор, который мне кажется, это насколько вообще у человека механизм, ну, например, реагирование, да, ну, собственно говоря, элементарно, то, что мы называем механизмом прерывания контакта, насколько это вообще токсично или не токсично. Потому что в зависимости от этого будет длительность проживания этого периода. Если механизм прерывания контакта очень в большом количестве представлен, то ясное дело, вы все время будете, да, натыкаться на то, что будет начинаться и прерываться, Ясное дело, это будет занимать больше времени месяцев.
Ну, это я понимаю. Я вот просто хочу понять, вот когда мы говорим про первую и вторую фазу, то первое понятно, что он там несколько часов, дней. Ну, то есть как-то это можно представить, схватить как ну, явление.
Вторую... Да, но понятное дело, что третью фазу человек не проживает за 2 дня.
Ну да, я это понимаю, да. Но все-таки как явление хоть представить это.
Ну, она же становится такой. Ну, правда, я бы хотела, чтобы вы опирались в этом не на... какие-то рамки временные, а начали терминологию, попробуйте меня услышать. Да? Нет, потому что если вы будете внимательны к своему клиенту, вы будете видеть, он остановил сейчас эти переживания, или они потихонечку ассимилированные и спадают. Но у кого-то это может пройти через 2 месяца, а у кого-то через 3 года.
Ну, так если я представляю, что 3-4, они как бы смешаны, и вот так вот они как бы витками как будто идут там.
Смотрите,
там,
да. Конечно же, чаще всего вы будете не работать с чем? Вы будете работать с тем, что у своего клиента вы обнаруживаете некоторые, да, допустим, непросто кризис. И тогда, скорее всего, вы будете работать с чем-то, что имело обрыв. Это очень нечастые работы у нас, когда прямо такие по свежачку к нам попал клиент, они тоже есть.
Да, вот тут.
И в этом смысле, да, ну, это как раз очень чистенький вариант. Да, ты смотришь, и в зависимости от темпа эмоционального, вообще эмоциональности, степени значимости того, что утрачено. В общем, это может или месяцами да, продолжаться, или, в общем, собственно говоря, это очень большая потеря. Ну, в общем, там
ну, со свежими как раз понятие, да, здесь вот, ну я понял, понятно.
Нет, феноменологии, да.
Я просто хотела спросить, что ты имеешь в виду по поводу под волем ВКБ-10? Это острая реакция на стресс?
Да.
Потому что ну, такой же назвозни нет, поэтому почему вы это относитесь?
А, вот я еще такой вопрос хотел спросить. Вот с такими ситуациями, когда, ну, допустим, с отношениями, оно еще понятнее. А если вот действительно взять пример, как потеря работы? Потому что вначале шок, ну, он явный может быть, и вот эта вторая фаза тоже может быть проявляться как-то, ну, явно. А тогда третья, четвертая, они... Же,
вот
уже...
это задача терапевта, Артур, потому что человек себе заливание по такому поводу не очень часто позволяет.
Ну вот.
И, например, очень часто заменяет, но еще не до... А потом работа, знаете, с этими самыми сменила уже вторую работу, третью работу, четвертую работу, куда ни приду, везде себя отнесут. Вот как не коллектив, так и ляски. И один хуже другого, да?
И с принятым сгоревать работу искать надо.
Да, и с принятым сгоревать работу искать надо. Почему ты просто?
Здесь смещение какое-то.
Конечно, потому что не завершены переживания, связанные, например, с вот этой потерей первой работы, куча вообще переживаний, которые в ту ситуацию направлены, они дальше просто проецируются на любой новый объект, который человек себе выбирает, поддаваясь призыву, что после надо ноги будет быстренько, значит, здесь я все это прекращаю. И дальше он эту ситуацию продолжает точно так же, как извините, если мы не допружили расставание с каким-то человеком, каждый следующий человек у нас будет обязательно в общем, с тем же набором сложностей. Да? Поэтому тут как раз это так вот, просто надо возвращать клиента, потому что смотреть, здесь пытаешься проскочить свои чувства, да, и...
Короче, в любом случае мы тогда хватаемся за то место, где ну, обрыв происходит.
Да.
То есть смотрим по обрыву
да.
И потом восстанавливаем уже.
Да.
Хорошо? Завтра 3:30, то есть мы встречаемся в 5 часов.